Тут Василий Шуйский, низко наклонивший голову, дотронулся правой рукой до земли и потом поцеловал эту руку. Второй брат Дмитрий ударил челом до самой земли, третий брат Иван трижды бил челом и плакал. Гетман продолжал, что вручает шуйских королю не как пленников, но для примера счастья человеческого. Просил оказать им ласку, причем все шуйские опять молча били челом. Когда гетман окончил речь, шуйских допустили к руке королевской. «Было это зрелище великое, удивление и жалость производящее», — говорят современники. Но в толпе панов радных послышались голоса, которые требовали не жалости, но мести Шуйскому, как виновнику смерти многих поляков. Раздался голос Юрия Мнишка, который требовал мести за дочь свою. Шуйских заключили в замке Гостинском, в нескольких милях от Варшавы. Какой-то Юрий Потемкин привез в стан под Москву известие о взятии Смоленска. Но бояре, Мстиславские с товарищами, получили эту весть прямо от короля. Король писал, что одной из причин, побудивших его взять Смоленск, была измена дворян Смоленского уезда, отставших от королевского дела вместе с Иваном Никитичем Салтыковым. Король послал Салтыкова смоленскими дворянами в Дорогобуж. Эти дворяне начали советоваться, как бы отъехать в московские полки, но один из них донес об их умысле Сигизмунду. Должно быть, тут же был обнесен и Салтыков. Но после он успел оправдаться пред королем и вошел к нему в прежнюю милость. Бояре, называя себя верными подданными короля, отвечали, что они, слыша о погибели многих невинных христианских душ, простых людей, жен и младенцев, бедно со света сего сошедших за непокорство Шейна и других лихих людей, поскорбили они христианским обычаем и братскую любовью, как о братье своей единокровной. О том же, что вам, великим государем, над непослушниками вашими подал Бог победу и одоленье Богу, хвалу воздаем и вам, великих государей, на ваших преславных и прибылых государствах поздравляем. Бояре извещают короля, что новгородцы Новгорода Великого за его государское имя мучили на пытках боярина Ивана Михайловича Салтыкова и, мучив, посадили на кол. Мы видели, что новгородцы сами извещали воевод восставшего ополчения о посажении Салтыкова в тюрьму. Летописец сообщает подробности. Салтыков отнял у шведов Ладогу. Оттуда прямо хотел идти к Москве, потому что опасался враждебного расположения жителей новгородских. Последние послали просить его, чтоб возвратился к ним в Новгород, и целовали крест, что не сделают ему ничего дурного. Салтыков поверил и возвратился. Но спустя немного времени новгородцы забыли клятву, схватили его и, не удовольствовавшись тюремным заключением, подвергнули пытке. Тщетно Салтыков клялся, что у него не было никакой мысли против московского государства. Тщетно обещал, что если отец его придет с литовскими людьми, то он и против него станет биться. Сыну Салтыкова не поверили, и он страшную смертью поплатился за поведение отца. Говорят, что заводчиком дела был дьяк Семен Сапсонов. Бояре уведомляли также Сигизмунда, что они много раз писали к восставшему ополчению с увещанием обратиться. Но те воры от воровства своего не перестают и к вашей государской милости не обращаются. Наши грамоты приказу ни в чем не слушают. Нас укоряют и бесчестят всякими непригожими речами, похваляются на нас лютыми позорными смертями и людей наших, которые у нас по городам мучат злыми смертями и пытками, поместья и вотчины наши роздали и разоряют. Наконец уведомляют о сношениях восставшего ополчения с шведским королем насчет избрания одного из его сыновей в государи московские. По словам летописца, начальники ополчения начали думать, что без государя быть нельзя, и придумали послать к шведам просить у их короля сына на московское государство. Но заводя переговоры о будущем царе, Ополчение должно было подумать о том, как устроить временное правительство, ввести какой-нибудь порядок в управление войском и землей. Мы видели, сколько воевод с разных сторон пришло под Москву своими отрядами, кому из них надобно было дать первенство. Высшее звание, звание бояр, носили князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и Заруцкий, хотя оба получили боярство в Тушине. Но этим боярам не мог уступить думный дворянин Липунов, первый по способностям и энергии. 30 июня 1611 года московского государства, разных земель, царевичи, бояре, окольничьи, всякие служилые люди и дворовые, которые стоят за дом Пресвятой Богородицы и за православную христианскую веру против разорителей веры христианской, польских и литовских людей, под Москвою приговорили и выбрали всею землею бояр и воевод, князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и Ивана Мартыновича Заруцкого, додумного дворянина и воеводу Прокофья Петровича Липунова на том, что им, будучи в правительстве, земским и всяким ратным делом промышлять, расправу всякую между всякими людьми чинить вправду, а ратным и всяким земским людям, их, бояр, во всем слушать. Приговор утверждает, чтобы относительно раздачи поместий примеривались, как было при прежних российских прирожденных государях. Поместья и отчины, разнятые боярами по себе и розданные другим без земского приговора, отобрать назад, и из них дворцовые черные волости отписать во дворец, а поместные и вотчинные земли раздать беспоместным и разоренным детям боярским. Отобрать дворцовые села и черные волости, равно и денежное жалование у всех людей, которые, служа в Москве, Тушине или Калуге, получили их не по мере своей. Поместья, данные кому бы то ни было на имя короля или королевича, отобрать, но не отбирать их у тех дворян, у которых кроме их других поместий и дач нет. Которые дворяне и дети боярские были отправлены из Москвы с послами под Смоленск и теперь заложены в Литву, у тех, равно как у жен и детей смоленских сидельцев, поместий не отнимать. Церковных земель не брать в раздачу, и которые были прежде отобраны, возвратить. Не отнимать поместья у жен и детей умерших или побитых дворян, не отнимать вотчин у сподвижников Скопина. Бояре, поговоря со всею землею, вольны раздавать вотчины, причем не должно нарушать прежнего приговора патриарха Гермогена. Какой это был приговор и когда состоялся, неизвестно. Дворянам, детям, боярским и всяких чинов людям – съезжавшим с Москвы, бывшим в Тушине и Калуге и сидевшим по городам, давать вотчины против московских сидельцев, а не против тушинских окладов их. Ратным людям, которых поместья находились в порубежных местах и разорены от Литвы или от крымцев, дать поместья в других замосковных городах. Как им можно сытым быть? Если дворяне, дети боярские, не приехавшие на земскую службу под Москву до 29 мая и лишенные зато своих поместий по прежнему боярскому приговору, приедут и будут бить челом боярам и всей земле, что они до сих пор не приезжали по бедности, у таких сделать обыск. И если окажется, что они сказали правду, то поместье им возвратить, равно как тем, у которых поместья отобраны по ложному челобитию или которые были на Москве по неволе. Дворяны и детей боярских, посланных в города на воеводство и на другие посылки, способных к службе, возвратить и велеть им быть в полки тотчас, а на их место посылать дворян, которым на службе быть нельзя. По местном приказе посадить дворянина из больших дворян и с ним дьяков, выбрав сею землею, и велеть испоместить наперед дворян и детей боярских бедных, разоренных, беспоместных и малопоместных. Если атаманы и казаки служат давно и захотят верстаться поместными и денежными окладами и служить с городов, то их желание исполнить. А которые верстаться не захотят, тем давать хлебное и денежное жалование. С городов и из властей атаманов и казаков свести и запретить им грабежи и убийства. посылать по городам и волости за кормами дворян добрых и с ними детей боярских, казаков и стрельцов, и велеть корм сбирать по указу. Если же кто из ратных людей по городам, волостях и по дорогам будет разбойничать, таких сыскивать, унимать и наказывать, даже казнить смертью, для чего устроить разбойный земский приказ по-прежнему. Младшие воеводы не должны самовольно распоряжаться денежными доходами и брать их себе, но должны присылать в казну. Печать грамотам о всяких делах устроить земскую, а при больших земских делах у грамот быть руке боярской. Всякие ратные дела больше ведать боярам и разрядным дьякам в большом приказе. Которые ратные люди теперь под Москвою за православную христианскую веру от литовских людей будут побиты или от ран изувечены, тех убитых и раненых записывать в разряде, а заслуги их писать воеводам и головам по полкам и присылать в большой разряд за руками, чтоб вперед всяких ратных людей служба в забвенье не была. Крестьян и людей беглых или вывезенных другими помещиками в смутное время сыскивать и отдавать прежним помещикам. Строить землю и всяким земским и ратным делом промышлять боярам, которых избрали поэтому всей земли приговору. Смертную казнью без приговору всей земли боярам не по вине, не казнить и по городам не ссылать. Семьями, скопом и заговором никому никого не побивать, ни дружбы никакой никому не мстить, а кому до кого дело, бей челом об управе боярам и всей земле. А кто станет ходить скопом и заговором? Кто кого убьет до смерти по недружбе? Или на кого кто скажет, какое изменное земское дело? Про то сыскивать правду. А по сыску наказание и смертную казнь над ними приговаривать боярам, поговоря со всею землею, смотря по вине. А не объявя всей земле, смертную казнью никого не казнить и по городам не ссылать. А кто кого убьет без земского приговора, того самого казнить смертью. Если же бояре, которых выбрали теперь всею землею для всяких земских и ратных дел в правительство, о земских делах родить и расправы чинить не станут во всем правду, и по этому земскому приговору всяких земских и ратных дел делать не станут, и за ними всякие земские дела поостановятся, или которые воеводы бояр во всяких делах слушать не станут, то нам всею землею вольно бояр и воевод переменить, и на их место выбрать других, поговоря со всею землею, кто кратному и земскому делу пригодится. В приговоре этом видим, с одной стороны, умное забвение прошедшего. Служившие Шуйскому в Москве и царику в Тушине и Калуге уравнены. Но с этой уступкой, с желанием примирения и забвения прошедшего, соединена твердость в стремлении восстановить строгую справедливость. Требуется, чтобы все отдали полученное им сверх меры на какой бы то ни было службе. Ясно высказалось также охранительное направление, чтобы все было по-старому, стремление примериваться, как было при прежних государях. Но это стремление к восстановлению наряда, так ясно выразившееся в ополчении, на этот раз оказалось бесплодным по приведенным уже причинам. По характеру человека, который стоял в челе именно лучших земских людей, противоположность казака по характеру Липунова, и потому что чистое было смешано с нечистым, подле земских людей стояли казаки. Летописи сохранили нам любопытное известие, что ратные люди били челом тройначальникам, чтобы они не попрекали друг друга Тушиным. Разумеется, этот упрек мог быть делаем только Липуновым Трубецкому и Заруцкому, которые были тушинские бояре, хотя он был равный им по власти тройначальник. Однако по своему боярству Трубецкой и Заруцкий занимали пред ним высшие места. Он писался третьим, и ему приятно было напоминать старшим товарищам, что они не имеют права величаться своим боярством, добытым в Тушине. «В начальниках была великая ненависть и гордость», — говорит летопись. «Друг перед другом честь и начальство получить желали. И ни один меньше другого быть не хотел. всякий хотел один владеть. Прокофий Липунов не по своей мере вознесся, и от гордости его отецким детям много позору и бесчестия было. Не только детям боярским, но и самим боярам. Приходили к нему на поклон и стояли у его избы долгое время. Никакого человека к себе прямо не пускал, а к казакам был очень жесток. И зато была на него ненависть большая. Разумеется, больше всех должен был ненавидеть Липунова Заруцкий, который также хотел исключительного первенства. Трубецкой не мог играть видной роли, был в тени. Летопись прямо говорит, что ему от Липунова и Заруцкого чести никакой не было. Значит, собственно, в подмосковном стане было двоевластие, а не троевластие. Начальствовали, то есть соперничали друг с другом, Липунов и Заруцкий. Липунов, несмотря на то, что возбудил против себя негодование отецких детей, опирался на дворян и детей боярских, на чистое ополчение северных или северо-восточных областей, одним словом, на не казаков. Заруцкий опирался на казаков, был их главным воеводою и представителем. Земский приговор был написан дворянами и детьми боярскими. Летопись говорит, что Липунов к их совету пристал и велел написать приговор, тогда как Трубецкому и Заруцкому, казацким воеводам, это дело было нелюбо, и понятно почему. Приговор был направлен прямо против казаков, грозил им жестоким наказанием за своевольство и грабежи, был направлен прямо против Заруцкого, который захватил себе много городов и властей. Теперь, по смыслу приговора, он должен был их возвратить. «И с этих пор, — говорит летопись, — как Липунов велел написать приговор, начали думать, как бы его убить. Дело началось тем, что у Николы на Угреше Матвей Плещеев схватил 28 человек казаков, посадил их в воду. Казаки вынули всех своих товарищей из воды, привели в таборы под Москву, собрали круг и начали шум на Липунова, хотели его убить. Летопись умалчивает о подробностях, но видно, что в этом случае казаки имели правду на своей стороне. Если Плещеев поймал казаков на грабеже, то обязан был привести их в стан и отдать на суд, а он самовольно посадил их в воду, тогда как в приговоре было утверждено, что смертная казнь назначается с ведома всей земли. Липунов выехал из стана, чтобы бежать в Рязанскую землю, но казаки нагнали его под Симоновым и уговорили остановиться. Казаки должны были понять, как опасно выпустить Липунова из стана, и дать ему возможность собрать свое новое ополчение, которому, разумеется, присоединились бы все дворяне и дети боярские. Липунов переночевал в Никитском острожке. На другое утро пришли к нему всею ратью и уговорили возвратиться в стан. Но если казаки так сильно желали смерти Липунова, то не меньше желал этого Гансевский в Москве. Казаки с Трубецким и Заруцким не были ему страшны. Страшно ему было ополчение земских людей, когда оно имело такого деятельного и талантливого предводителя, как Липунова. На одной из стычек поляки взяли в плен донского казака, который был побратимом атамана Исидора Заварзина. Этот Заварзин начал стараться как бы освободить товарища и выпросил у Гансевского позволение повидаться с ним и поговорить, дав заклад. Гансевский воспользовался этим случаем, велел написать грамоты от имени Липунова, в которых тот писал во все города. «Где поймают казака, бить и топить. А когда, даст Бог, государство московское успокоится, то мы весь этот злой народ истребим». Под руку Липунова искусно было подписано на грамоте. Пленный казак отдал эту грамоту Заварзину. «Вот, брат, смотри, какую измену над нашей братью казаками Липунов делает. Вот грамоты, которые Литва перехватила». Взяв грамоту, Заварзин отвечал: «Теперь мы его, Б, сына, убьем». Когда Заварзин пришел в стан и показал грамоту, то казаки собрали круг. Трубецкой и Заруцкий в круг не поехали. Посылали за Липуновым два раза, он не поехал. Третий раз пришли к нему не казаки, Сильвестр Толстой, Юрий Потемкин, и поручились, что ему ничего не будет.